Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея на радио «Град Петров». Сегодня у нас 25-я беседа на эту тему. В прошлой беседе, разбирая начало 6 главы Евангелия от Матфея, мы видели, что Иисус Христос, в противоположность к показной набожности, заповедал скромность в проявлении своего благочестия. Ученикам Иисуса предлагалось молиться не на показ, но тайно. И Бог, который видит тайное, воздаст явно. Истинное благочестие осуществляется не перед людьми, но перед Богом. И вот Иисус Христос дал своим ученикам образец молитвы Богу, как любящему нас Отцу. Это молитва Господня, Отче наш. Сегодня мы поговорим о ней. Читаю Матфей, 6 глава, с 9 по 15 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Сделаем небольшое текстологическое примечание. В критическом тексте Евангелия отсутствует словословие «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Это прославление Бога в текст молитвы «Отче наш» вошло позже из ее литургического использования. Все ведь мы знаем, что после чтения или пения хором этой молитвы священник всегда произносит «Яко Твое есть царствие и сила и слава во веки. Аминь». Вот отсюда в поздней рукописи Евангелия от Матфея и проникло это словословие, а в Евангелии от Луки оно отсутствует. Молитва «Отче наш» находится в двух Евангелиях – от Матфея и от Луки. Они немного отличаются друг от друга. В Евангелии от Луки эта молитва значительно короче и приводится в другом контексте. У Луки она составляет часть обширного поучения о молитве в 11 главе Евангелия. А у Матфея «Отче наш» предлагается как образец, как пример молитвы учеников Иисуса в противоположность молитве лицемеров и многословно бормочущих язычников. По общему согласию исследователей, вариант, короткий вариант евангелиста Луки ближе к изначальному, восходящему к самому Иисусу. В противном случае было бы необъяснимым, зачем Луке понадобилось бы сокращать прекрасную молитву, предложенную в Евангелии от Матфея, длинную молитву. Кроме того, мы знаем, что Матфей охотно редактировал и расширял предания о речах и высказываниях Иисуса Христа. Но все исследователи также согласны в том, что некоторые формулировки Матфея могут быть первичными по сравнению с Лукой. Ну, для этого существует целая наука исследовательская. Ну, например, у Матфея прошение о насущном хлебе на сей день, то есть только на сегодня, а у Луки на каждый день, то есть постоянно. Или прошение о прощении наших долгов у Матфея, а у Луки о прощении наших грехов. Ну, вот такие небольшие различия. Но есть еще и расширение молитвы у Матфея. Вот в его Евангелии добавлено прошение «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». У Луки нет его. Затем у Луки отсутствует длинное завершение молитвы, но избавь нас от лукавого, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Это только у Матфея. Вот таковы особенности «Отче наш» в Евангелии от Матфея. Молитва шире и длиннее, чем у Луки. И еще один немаловажный момент. В критическом тексте этого Евангелия, то есть в тексте, опирающемся на наиболее древние рукописи, вместо «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», читается так. «И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим». Не прощаем, а простили в перфекте, совершенном прошедшем времени. Если бы мы произносили молитву на церковнославянском языке, то вместо «и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим», следовало бы читать так: «и остави нам долги наши, яко и мы оставили есмы должником нашим», оставляем это в настоящем времени, а оставили есмы в прошедшем совершенном, то есть перфекте. В русском языке у нас очень неразвитая система времен глагольных, а в греческом и церковнославянском очень развитая была. Итак, мы уже простили, уверовав, крестившись и приняв Духа Святого в крещении. А если не простили должникам, то и молитва становится бессмысленной. Молитва «Отче наш», которую заповедал своим ученикам Иисус Христос, не явилась для них чем-то абсолютно новым, необычным. Некоторые прошения этой молитвы по своему содержанию укоренены в древнем молитвенном предании. Нам известны иудейские молитвы с прошениями об освящении имени Божия, о пришествии Царствия Божия. По содержанию это близко к прошениям молитвы «Отче наш». Но бросается в глаза то, что по форме «Отче наш» отличается от всех известных нам иудейских молитв. Чем именно? А тем, что во всех иудейских молитвах обязательно присутствует прославление Бога, не только в конце, но и в начале молитвы. Вот пример образцовой молитвы 18 прошений или 18 благословений. Это главная иудейская молитва, которая должна читаться трижды в день. Перед молитвой произносят стих из Псалма 50-го, всем нам хорошо известного. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Вот это возвещение хвалы далее выражается в том, что молитва начинается установленной формулой благословения, которой также заканчивается каждая из ее 18 частей. Вот эта формула. «Благословен Ты, Господи Боже наш, Бог предков наших, Авраама, Исаака и Иакова, Бог великий, всесильный, грозный, Бог Всевышний, творящий благодеяния, владеющий всем, помнящий заслуги предков и посылающий Спасителя их потомкам, ради имени Своего Царь, помогающий, спасающий, и щит, благословен Ты, Господи, щит Авраама». Многословная велеречивость этого восхваления Бога просто поражает. Трудно сказать, нравится ли такая лесть Богу, но молящимся все это, очевидно, нравилось. Во всяком случае, такое словословие Богу свидетельствовало о благочестии молящегося. Но тщетно стали бы мы искать такой поток словословий Богу в молитве «Отче наш». Даже упомянутое нами позднее расширение молитвы кратким словословием «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь» впервые-то встречается только в начале II века в Дидахии учение Господа язычникам через 12 апостолов. Это поучительное сочинение, которое возникло в иудео-христианской среде Сирии или Палестины. Здесь явно отражена потребность христиан из иудеев сопровождать молитвы привычными для иудеев словословиями. А в самих Евангелиях, как мы видим, словословие и восхваление Бога в образцовой молитве «Отче наш» отсутствуют. Все иудейские сборники молитвословий, все школы молитвы содержали 5 типов молитвы. Восхваление, благодарение, прошение, жалоба и выражение доверительного упования. Ну, как в 30-м псалме: «На тя, Господи, уповах». Из всех этих типов молитвословий 5. Иисус Христос призывал своих учеников только к просительной молитве. Ну, например, «Молитесь за гонящих вас, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Или «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Просительной молитвы призывает также притча о просящем среди ночи друге в Евангелии от Луки. Притча о неправедном судье тоже в Евангелии от Луки. Да и мытарь, который пошел домой оправданным, произносил просительную молитву. Это тоже в Евангелии от Луки. Где бы ни призывал Иисус Христос людей молиться, он всегда призывал просить Бога. Хотя сам он не только просил, но и славил Бога. «Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли». Иисус также удивляется тому, что 9 из 10 исцеленных не вернулись, чтобы поблагодарить Бога. Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Но во всем евангельском предании мы не найдем ни единого слова Иисуса, в котором бы он требовал от людей восхвалять Бога, наподобие процитированной нами иудейской молитвы. Можно, конечно, задаться вопросом, а действительно ли это так важно, что Иисус призывал учеников только к просительной молитве? Ну, конечно, это важно. И вот по какой причине. Если мы верим, что никто из людей не имел столь глубокого знания Бога, как Иисус, то в этом случае к нему самому никак не относятся слова апостола Павла: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно». Это в послании к Римлянам. Мы-то не знаем, а Иисус-то знал. Он знал также, какие наши слова имеют для Бога наибольшее значение. Он знал, что от нас желает услышать Бог – хвалу, благодарение, заявление в доверие? Нет, но просьбы, совершенно конкретные и определенные просьбы, как от детей. Просьбы, в которых мы можем Ему сказать, что мы знаем Его как любящего нас и заботящегося о нас Отца. Молитва «Отче наш» говорит нам не только о чем молиться, как должно, но также и о том, кто есть Бог для нас и что Он желает для нас сделать. Ну, а теперь обратимся к самой молитве. Когда ученики Иисуса Христа слышали первое прошение молитвы «Отче наш, да светится имя Твое», они понимали его не так, как большинство из нас. Да светиться. Кем светиться? Мы-то предполагаем, что, разумеется, нами, людьми. Вот вспомним известное стихотворное переложение молитвы «Отче наш», которое иногда приписывается Пушкину. Сейчас, правда, исследователи, кажется, остановились на авторстве Афанасия Фета. «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя воля будет с нами, как в небесах, так на земле, и так далее. Вот и общепринятый ответ на вопрос, кем светится имя Божие. Поэт отвечает: светится нашими сердцами. Ну, мы добавим, что не только нашими сердцами, но устами и делами. Но ведь это же распространеннейшая ошибка. В Евангелии это не так. Там употреблен страдательный залог глагола «светить». Иисус говорил не о нашем освящении имени Бога, а просил, чтобы сам Бог осветил свое имя. И прошение «Отче наш, да светится имя Твое» для учеников звучало равносильно следующему: «Отче наш, освети Твое имя». И они из Писания отлично знали, о чем говорится, о чем именно это прошение. Ведь у пророка Иезекииля есть место, в котором говорится, как Бог светит свое имя. Именно это имеется в виду. Там пророк возвещает пленникам в Вавилоне возвращение из плена. Ну, процитирую. Отрывок, правда, очень большой, но я буду стараться цитировать как можно короче, сокращая. «И было ко мне слово Господа. Человек, когда народ Израилев жил на своей земле, он осквернял ее поступками своими и делами. И я излил на этих людей мою ярость, я рассеял их среди других народов. Но к какому бы народу ни пришел народ Израилев, он самим своим приходом бесславил мое святое имя, и вы там говорили, и это народ Господа, изгнанный из его страны. И стало жаль мне, что имя мое святое обесславлено тем, что народ Израилев блуждает среди чужих народов. Потому скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог, я делаю это не ради тебя, народ Израилев, а ради имени моего святого. Я явлю святость моего великого имени. Поймут все народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю им святость мою через то, что я совершу с вами у них на глазах. Я заберу вас от этих народов, соберу вас из всех стран и приведу вас на вашу землю». Если победа вавилонян над Иерусалимом в глазах всех народов была доказательством слабости Яхве, Господа, то возвращение пленных должно явить силу и власть Яхве. Тогда весь мир поймет, что нет такой власти, которая могла бы похитить у Господа его народ. Нет такой власти в мире, которая была бы сильнее Господа. Поэтому, когда первые ученики Иисуса Христа молились: «Отче наш, да светится имя Твое», они думали при этом вовсе не о торжественном богослужении, на котором нами прославляется имя Господа Бога, но о Боге, который действует в истории спасения, действует спасительным образом, выводя людей из плена. Для них да светится имя Твое означало: «Отче наш, пусть весь мир узнает в Твоих деяниях, что Ты любящий и прощающий Отец». Так обстоит дело с первым прошением молитвы. Второе прошение. «Да приидет Царствие Твое» логически вытекает из первого. И это прошение тоже не было неожиданным для учеников Иисуса, ведь Он давно уже возвестил им: «Приблизилось Царство Небесное». То есть оно уже здесь, Царство Небесное. Но при этом Иисус предостерегал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Так что мы просим о пришествии Царства Небесного не потому, что оно еще не пришло, а где-то далеко. Оно уже здесь, Иисус сам сказал. Уже сегодня может для нас в этом мире стать нашим жизненным пространством. Вопрос лишь в том, а готов ли отдельный человек войти в Царство Небесное, принять Царствие Божие? На этот вопрос положительно отвечает тот, кто второе прошение о царстве понимает как естественное следствие первого прошения о том, чтобы Бог освятил свое имя, в глазах всего мира даровал своему народу спасение. Тогда начало молитвы можно перефразировать так. «Отче наш, сделай так, чтобы весь мир узнал в твоих деяниях, что ты наш Отец. И потому я хочу, чтобы твое царствие пришло в мою жизнь здесь и сейчас». Но как такое возможно? Евангелист Матфей на этот вопрос отвечает третьим прошением. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». У Луки этого прошения нет. Видимо, для Матфея добавить его было важно, так как для него воля Божия не была чем-то абстрактным, неопределенным. Ну, мол, как решит Бог, так и будет. А то, мол, мы и молимся. Да нет. Для евангелиста Матфея воля Божия была волей того Бога, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ни у кого больше это нет, только у Матфея, который знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения у него. Этого тоже нигде нет, только у Матфея. И только у евангелиста Матфея мы читаем также, что воля Божия есть воля того Бога, который хочет милости, а не жертвы, который хочет, чтобы его правосудие вершилось тем, кто трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит. И для того человека, который принимает эту божественную волю, Царство Божие уже сегодня начинается в его мире. Для него уже сегодня очевидно, что Бог – его Отец и наш Отец. Однако эти три прошения носят очень универсальный характер. Бог освящает свое имя, Бог устанавливает свое царствие, Бог осуществляет свою волю. Но ведь человеку невозможно отвлечься от самого себя, пренебречь своими личными, маленькими желаниями. Имеет ли он вообще право иметь собственные желания? Имеет. Об этом речь идет в следующих четырех прошениях. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Первое из этих уже личных прошений «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» всегда представляло трудность для толкователей. Дело в том, что в нем звучит слово, которое в греческой литературе напрочь отсутствует. Это слово «эпиусиос», которое в церковнославянском буквальном переводе звучит как «насущный». Этот перевод вошел в традицию и используется в других переводах на русский язык. Если это трудное греческое слово «эпиусиос» производить от глагола «эпеми» – наступать в будущем, быть в будущем, то тогда «насущный хлеб» можно было бы перевести как «будущий хлеб». «Будущий хлеб дай нам сегодня». Что это за будущий хлеб? Может быть, манна небесная, которая ожидалась в последние дни? А может быть, просто завтрашний хлеб, ну, то, что будет скоро, некая гарантированная пища в будущем? Однако против манны говорит то, что трудно себе представить, будто Иисус учил своих учеников молить Бога, чтобы он уже сегодня дал им небесную манну, которая сокрыта до последних дней. А против второго понимания «завтрашний хлеб» говорит то, что несколькими строками ниже Иисус отвергает всякую озабоченность завтрашним днем. Остается только одна возможность понимать слово «насущный» – «эпиусиос» буквально, разложив его как насущный, эпиусия, то есть на существование, для бытия, иначе говоря, необходимый для жизни. Такое понимание «необходимый хлеб» подтверждается и недавним археологическим открытием. Был обнаружен клочок папируса с этим словом. Папирус оказался списком необходимых ежедневных покупок, составленных некой женщиной. И в списке стояло именно это слово «эпиусиус». Оно должно было напоминать, что надо купить определенной еды, какой еды на этот день. Так что понимание слова «насущный» как необходимый в настоящее время, сегодня, сейчас, вполне оправдано. Прошение о хлебе «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» содержит просьбу снабжать нас хлебом, символом поддержания нашего земного бытия, снабжать не на долгий срок, без особых запасов, а на один день, так сказать, изо дня в день, постоянно. Это простая молитва о том, чтобы Бог дал нам все самое необходимое для жизни сегодня. Она учит нас жить сегодняшним днем, а не волноваться и заботиться об отдаленном неведомом будущем. Ну и воспоминания о мане небесной тоже нельзя отбрасывать. Только не в смысле дара в конце века сего, а просто как напоминание об истории, рассказанной в 16 главе книги «Исход». Речь там шла о голоде Израиля в пустыне после перехода через Черное море. Народ начал роптать на Моисея, его помощников: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом!» Но Господь не дал своему народу погибнуть в пустыне. Он сохранил их жизнь. Каждое утро Израиль находит на земле манну. Она лежит, как нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. Само слово «манна» объясняется удивленным вопросом народа при виде ее. «Ман-ху» – что это? Это хлеб, который Господь дал в пищу. Питание, необходимое Израилю для поддержания жизни в пустыне. Каждый ежедневно получает столько, сколько он может собрать, и этого хватает на жизнь ровно на один день. А тот, кто хочет собрать запасы на завтра, потому что не уверен, позаботится ли Господь о нем и на следующий день, тот видит, что запасенная лишняя манна испортилась. Хлеб, подаренный Богом, невозможно запасти. Израиль должен каждый день доверять, что Бог дает необходимое для жизни. Так во время своего странствия по пустыне народ жил от хлеба, который Господь одождает с неба, как сказано в книге «Исход». Он жил ежедневно, ежедневно, открывающейся благодатью. Конечно, на это намекает и молитва «Отче наш», в которой Иисус Христос учит своих учеников молиться о ежедневной благодати Божией. Но как понимать эту ежедневную благодать? И тут в Древней Церкви существовали разные толкования, которые придавали прошению о насущном хлебе не только простейший материальный, но также и духовный смысл. Ведь только что прозвучало прошение о пришествии Царствия Божия. И если понимать это Царствие в эсхатологическом смысле, то под прошением насущного хлеба можно понимать и прошение участвовать в эсхатологическом пире, на котором будет раздаваться не хлеб века сего, но хлеб жизни века грядущего. Этот хлеб присутствует уже здесь, в церкви, в таинстве Евхаристии. Поэтому насущный хлеб иногда толковался как хлеб причастия. как присутствующего в таинстве Евхаристии самого Иисуса, который называл себя «хлебом жизни». Ну, существовало еще одно толкование. Насущный хлеб иногда отождествляли с духовной пищей Слова Божия. Однако, рассматривая текст Евангелия не в его духовных толкованиях, а непосредственно, мы видим, что в Господней молитве первое прошение, в котором выражено пожелание молящегося о самом себе, это прошение Богу дать и сохранить ему жизнь, жизнь сегодня, в настоящее время, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Второе прошение предполагает, что молящийся рассматривает свою жизнь сегодня как жизнь должника. И его долги в Евангелии от Луки – грехи, но это одно и то же. Он не должен ни отрицать, ни преуменьшать, но признавать, совсем как мытарь из притчи, а мытари и фарисеи. Долги тянут назад. Однако молящийся знает о том, что Бог желает даровать нам свободу, а, следовательно, освободить нас от кабалы долгов или грехов. Бог желает простить наши долги, как любящий Отец, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. Так у евангелиста Матфея по древнейшим спискам. В отличие от Луки, Матфей к молитве, как мы уже говорили, прибавляет также слова о прощении долгов. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это настоятельное добавление показывает, что прощение – непростое дело даже для учеников Иисуса, ведь это им было сказано. По-видимому, даже им приходилось напоминать о последнем суде. Итак, божественное прощение при условии нашего прощения людям освобождает нас, сбрасывает с наших плеч груз прошлого, долги. Кто молится о прощении, молится о жизни сегодня в свободе от бремени вчерашнего дня. А вот третье и четвертое прошение, которые чаще рассматриваются как одно прошение, дают свободу от забот в будущем. «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Чтобы лучше понять эти прошения, надо хотя бы кратко обратиться к религиозным представлениям иудеев во времена земной жизни Иисуса Христа. Как понималось искушение? Когда иудеи читали и толковали книгу Иова, в которой рассказывается об искушении и достойном выходе из искушения, то у них создавалось убеждение, что быть человеком, которого искушает Бог, это большая честь. Напомню, что речь идет о том, что был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И Бог дозволил сатане проверить верность Иова, и сказал Господь сатане: «Вот, все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». После такого испытания ни в чем не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И было послано Иову испытание вторично, и сказал Господь сатане: «Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги». И снова, несмотря на страшную тяжесть испытаний, ни в чем не согрешил Иов устами своими. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние, и умер Иов в старости, насыщенной днями. А в одном толковании на книгу «Бытия 22», где говорится о том, как Авраам готов был принести в жертву Исаака, сказано: «Бог искушает только праведников, таких, каким был Авраам». Итак, Бог искушает сильных духом и праведных, и они могут и должны выдерживать искушения, ибо они знают, сколь тяжелы страдания, но сколь велика награда. Итак, Бог искушает. Так и в молитве «Отче наш» предполагается, что Бог может вводить в искушение. Но как же тогда понимать известное место из послания апостола Иакова? «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». Не противоречит ли это и книгам Писания, и молитве «Отче наш»? Нет, не противоречит. А все дело в том, что слова «искушение», «искушать» понимаются-то по-разному. Так у нас «искушать» чаще всего понимается в смысле «соблазнять», «обольщать», совращать к чему-то злому. Но вот в цитированном уже мною стихотворении, приписываемом Пушкину, «Не ввергни нас во искушение». Но как в еврейской Библии, так и в греческом ее переводе глагол «искушать» пейрацио означает совсем не то. Означает испытывать, подвергать испытанию, проверять, пробовать. Так, например, когда фарисеи спросили Иисуса: «Как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» И он ответил им: «Что искушаете меня, лицемеры?» Но это не означает, будто фарисеи желали совратить Иисуса ко греху, какому-то безнравственному и беззаконному поступку. Да нет, они хотели коварно проверить его, его лояльность Богу и лояльность императору, испытать его в злорадной надежде, что он не выдержит испытания. Так что же имеется в виду в послании Иакова? То, что человек, который грешит, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью, я цитирую Иакова, склонен говорить: «Бог меня искушает», то есть совращает к греху. Но это полностью противоречит библейскому пониманию искушения как благого божественного испытания верности праведников, благого испытания, таких героев, как Авраам или Иов. К такому взгляду на искушение как на проверку верности относится и прошение в Господней молитве, когда Иисус заповедует ученикам просить Бога: «Отче наш, не введи нас во искушение». Он тем самым призывает их скромно признать перед Богом, что они вовсе не хотят быть героями, что они слабые люди, которые совсем не уверены, что выйдут из таких испытаний победителями. Итак, если нам следует молиться Богу, чтобы Он не ввел нас в искушение, то это означает, что мы верим Ему как милостивому Отцу, который вовсе не горит желанием испытать или закалить нас, как гончар обжигает глиняные сосуды или кузнец закаляет стальные изделия. Мы не стальные. Поэтому мы должны спокойно просить Его, чтобы Он просто избавил нас от всякого зла. Итак, сделаем вывод. Отче наш, молитва того, кто полностью может полагаться на Бога Отца, на Его отеческое желание дать молящемуся жить здесь, сейчас, сегодня, жить такому, какой Он есть, а Он, как тот мытарь, весь в долгах. Он грешник, которого Бог снова и снова прощает. Он слабый человек, который боится, что к нему могут быть предъявлены слишком высокие требования, ибо сил у него не так уж много. Отче наш, молитва к милостивому Богу, Отцу, о милости, о свободе сегодня, от груза прошлого и от страха перед будущим. Вот вкратце наши самые-самые общие рассуждения о молитве «Отче наш». Сегодня мы с вами завершаем нашу беседу. Желаю вам всем Божие благословения и молитвенного настроения. До нашей следующей встречи в эфире.